говорит Радио Свобода. В Москве простились с журналистом и историком Владимиром Карамурзой-старшим.
Такой ясный азимут, такое точное отличение добра от зла, этическое чувство было встроено в него как будто от природы.
Площадь лесных пожаров на востоке России приближается к 3 миллионам гектаров. Большую их часть власти решили не тушить.
С 2015 года практику отказа от тушения узаконили, введя так называемые зоны контроля.
Московский городской суд отказался отпустить из-под административного ареста Алексея Навального для лечения от приступа аллергии.
Как его там будут кормить, соблюдать рекомендации врачей, непонятно, потому что ему предписана вместе с выпиской определенная диета.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 31 июля. Итак, в Москве сегодня прошла церемония прощания с журналистом и историком, нашим коллегой Владимиром Карамурзой-старшим. Он умер в воскресенье утром в возрасте 59 лет. Церемония прощания состоялась в Сахаровском центре отпевания в храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах. После этого журналиста похоронили на Даниловском кладбище рядом с отцом Алексеем Карамурзой. На церемонии прощания побывал наш корреспондент Никита Татарский.
На стене в зале Сахаровского центра сменяют друг друга кадры из личного архива семьи Владимира Карамурзы и рабочие снимки. Фрагменты эфиров старого НТВ, фотографии из аппаратных «Эхо Москвы» и «Радио Свобода», в эфире которого Владимир Карамурза более 10 лет вел авторскую программу «Грани времени». Историк по образованию, он пришел в российскую журналистику на этапе ее зарождения и становления. Пришел с беспрекословной гражданской позицией, которая никогда не подкреплялась эмоциями в эфире. Приверженность этическим стандартам политической журналистики сочеталась в нем с природной интеллигентностью. Он оглушительно хлопнул дверью редакции НТВ, когда стало очевидно, что после смены собственника канала изменилась и информационная политика, так что поступить иначе не позволили профессиональные принципы. Таким и запомнили его зрители, коллеги, друзья и родные. Интеллигентным и принципиальным. Вспоминает Алексей Карамурза, брат Владимира Карамурзы.
Выпускник ИСТФАКа, зарабатывал на жизнь репетиторством, еще подрабатывал сборником и что-то ждал. И вот это что-то оно наступило. Ненадолго, но мы помним этот момент. Конечно, это его звездный час был, потому что соединить вот эту нерастраченную душу и высокий профессионализм.
Обозреватель «Радио Свобода» Леонид Велихов об уникальном характере коллеги и друга.
Впервые на экране телевидения нашего появился в качестве ведущего интеллигент, интеллектуал. Его голосом, его глазами заговорили все мы. То, что называлось в советское время прослойкой, уж не знаю, что он прослойка, слой или класс. И вот в этом была абсолютная Володина уникальность.
Правозащитник и журналист Александр Подрабинник.
Выдержанный, уравновешенный, никогда не видел его в отчаянии, чтобы он был в упадке. У него всегда был такой очень положительный импульс. Если бы в профессии все люди были так последовательны и тщательны, как Владимир Карамурза, то, может быть, мы жили бы совсем в другой стране.
Писатель, журналист Андрей Солдатов.
Он показал, что принцип – это все-таки часть профессии. И это человек, который принимал принципиальные решения, знал, что он будет за них платить, платить дорого, и делал это, в общем, неоднократно. И для меня, просто для человека, который видит, что постоянно мы подменяем профессию словами об эффективности, о ловкости, другими вещами, это всегда был тот человек, который показывал, что нет, нет, все-таки принцип – это очень важно.
Писатель и публицист Виктор Шендерович.
Он был замечательный журналист, но есть и другие замечательные журналисты. А вот такое чувство собственного достоинства, какое было у Владимира Алексеевича Карамурзы, такой ясный азимут, такое точное отличение добра от зла, как вот этическое чувство было встроено в него как будто от природы.
Телеобозреватель Арина Бородина.
За все эти дни, вот пока, когда Володя уже умер, много было написано и сказано. Но ни одного примера я не могу привести, когда что-то было бы неоднозначное в его словах, в поступках. Он был какой-то особенный, он был очень порядочный, очень честный, талантливый со своей манерой.
Политик Григорий Явлинский.
Он даже отношения с политиками выстраивал так, как должен выстраивать, на мой взгляд, политический журналист. Он был человек, у которого были абсолютно четкие и ясные убеждения, и в то же время он умел поддерживать баланс, нейтральность, объективность и непредвзятость.
Владимир Кармурза-старший умер утром 28 июля. Ему было 59 лет. Его похоронили рядом с могилой отца на Даниловском кладбище. Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Общая площадь природных пожаров в четырех регионах Сибири, Красноярском крае, Приангарье, Якутии и Бурятии превысила 2,5 миллиона гектаров. 2 миллиона из них решено не тушить, они отнесены к так называемым закрытым очагам в зоне контроля. Из-за лесных пожаров власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Красноярском крае и Иркутской области. Частично этот режим действует в Бурятии и Якутии. Петицию с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Сибири подписали за несколько дней уже около 700 тысяч человек. Ситуацию комментирует руководитель противопожарного отдела организации Greenpeace России Григорий Куксин. С ним побеседовал наш корреспондент Александр Валиев.
Почему столько дыма? Потому что пожары стали очень большими. И вот, собственно, здесь начинается вся вот эта история этого эпизода, этой катастрофы. Произошла она не из-за того, что очень много пожаров, хотя, конечно, это тоже способствовало, а из-за того, что эти пожары не стали тушить.
А почему не тушат? Стратегия власти изменилась?
Раньше тоже не тушили, по крайней мере, тушили не все, но старались тушить больше. С 15-го года практику отказа от тушения узаконили, введя так называемые зоны контроля, то есть зоны, в которых региональные власти могут принять решение отказываться от тушения пожаров, потому что это экономически нецелесообразно, потому что они предполагают, что ущерб от этих пожаров будет небольшой. Идеология такая, что удаленные территории, где никто не живет, ничего не делает, лес никому не нужен, и пусть он горит, потому что у нас не хватает сил на то, чтобы его тушить. Мы будем лучше сосредотачивать силы там, где горит близко к людям. Но когда выделяли эти зоны, оказалось, что в них каким-то образом попали и населенные пункты, и вырубки, то есть участки освоенного леса. И оказалось, что вот люди там живут, а тушить там не надо. Собственно, это привело к тому, что все разгорелось очень сильно, то есть в плохих условиях были приняты неправильные решения. Даже если все пожарные службы мира собрать, они не справятся с этими пожарами.
А федеральная власть как-то контролирует процесс выделения так называемых контрольных зон?
Да, конечно, федеральный центр к этому причастен, и здесь ответственность делится поровну, потому что регионы, конечно, предлагали, какие территории у них наиболее удаленные, но Рослесхоз, то есть федеральный орган, согласовывал это, и если пересматривать это решение, то оно обязательно должно пересматриваться совместно, то есть от региональной власти вместе с федеральными органами управления лесным хозяйством и Министерством природных ресурсов.
Финансовое бремя по тушению пожаров ложится на региональные бюджеты, и если регион вообще нищий, им не на что будет тушить пламя даже рядом с населенными пунктами?
Все земли лесного фонда, весь лес, который на землях лесного фонда, он считается федеральной собственностью. Находится он при этом на территории субъектов, то есть вот эти полномочия по охране леса от пожаров, это федеральные полномочия, которые реализуются силами регионов. И для этого федеральные власти дают деньги на реализацию этих полномочий регионам в виде субвенций. Вот эти субвенции рассчитываются, исходя из тех площадей лесов, которые есть в регионе, с определенными коэффициентами, но, к сожалению, фактически эти деньги выделяются как раз на те зоны, где пожары тушатся обязательно, а на те зоны, где пожары можно не тушить, эти деньги и не выделяются. Поэтому, получается, регион, конечно, имеет право тушить, имеет право не тушить на этих землях, в так называемых зонах контроля, но денег ему на это не дают. И вот дальше, вы совершенно правы, более бедные регионы фактически оказываются в условиях, когда, даже если они хотят там тушить, им просто не на что. У нас половина российских лесов относится к зонам контроля. То есть вот половина всего нашего лесного богатства – это неохраняемые леса, где никто и не закладывает никаких денег на тушение и не собирается там тушить.
Сейчас часто звучат заявления чиновников о том, что тушить эти пожары бессмысленно и очень дорого. В частности, губернатор Красноярского края об этом сказал. Что вы думаете о подобных утверждениях?
Мы с вами живем в Москве и Подмосковье. Горят торфяники, например. Если у нас кто-нибудь скажет сейчас из московских чиновников, а давайте не будем тушить торфяники, потому что, ну, это же только дым, от них же не сгорит прямо сейчас ничего. Московская область прям вот, ну, на любой дым, на любой огонь, на любое подозрение, что здесь что-то горит, немедленно высылают большие силы. Потому что мы с вами не хотим дышать дымом, потому что здесь много внимания к этому. Но ведь, по идее, дым одинаково вреден для нас с вами и для сибиряков. Почему мы с вами должны быть защищены от дыма, а они нет? Конечно, это вредно, конечно, это опасно. Смертность в городе увеличится за счет людей, умирающих в больницах по обычным причинам, от обычных респираторных, там, хронических заболеваний. И количество заболевших, количество прерванных беременностей, количество детских болезней потом из-за гипоксии и во время беременности. Ни в коем случае нельзя говорить, что эти пожары тушить бессмысленно, потому что, ну, это значит бессмысленно защищать людей от дыма.
В интернете появилась петиция, сейчас там уже более 500 000 подписей, с требованием ввести на все территории Сибири режим чрезвычайной ситуации. Объявление такого режима могло бы помочь в решении проблемы?
Само по себе введение режима ЧС, к сожалению, ситуацию не исправит, потому что режим ЧС, да, он предполагает некоторые дополнительные деньги, но с теми пожарами, которые сейчас действуют, просто деньгами, просто выделением дополнительных сил справиться не получится. Поэтому есть еще одна петиция с более конкретными требованиями. Она размещена как раз на сайте Greenpeace, где чуть больше конкретики. Есть три пункта. Первое – это усиление группировки, работающей на этих пожарах, так чтобы авиасохрана получила дополнительные топливо, самолеты, вертолеты для доставки людей. Плюс к этому надо понимать, что мы все равно не уберем источник дыма, пока не пойдут дожди, потому что больше, чем 3,5 миллиона гектаров, которые сейчас горят, это абсолютно непосильная задача для любых пожарных служб. Поэтому надо защищать людей в городах, надо обеспечивать контроль состояния воздуха в городах, куда приходит дым, и помогать людям пережить это задымление, то есть вводить режим черного неба, устанавливать ограничения на выброс других загрязнителей на период задымления, для того, чтобы просто меньше было воздействия на здоровье людей. Для этого надо честно признавать, какой уровень задымления. И третье, самое важное требование, это изменить зоны контроля, так чтобы у нас из вот этих неохраняемых территорий убрали населенные пункты, убрали те территории, где люди ведут хозяйственную деятельность.
Говорил руководитель противопожарного отдела организации Greenpeace Россия Григорий Куксин. С ним беседовал Александр Валиев. Вы слушаете программу «Время свободы». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках после протестной акции в Москве 27 июля. По аналогичному делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года проходило более 30 человек. Большинство получили реальные сроки заключения. Максимальные в 4,5 года получили координатор Левого фронта Сергей Удальцов и бывший помощник депутата Госдумы Леонид Развожаев, которых суд посчитал организаторами акции. О возможных последствиях нового дела о массовых беспорядках в материале Любови Чижовой.
Сотрудники ФСБ и МВД России приступили к массовым обыскам у участников несанкционированной акции «За честные выборы». Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ее заранее спланированными и хорошо подготовленными массовыми беспорядками. После этого Следственный комитет России возбудил дело по частям 1, 2 и 3 212 статьи Уголовного кодекса «Массовые беспорядки», которая предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы. В рамках этого дела уже начались и проходят обыски в квартирах участников акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным СМИ, у участников акции изымаются носители информации, флешки, планшеты и прочие устройства. Проверяются публикации в социальных сетях, мессенджерах, устанавливаются связи участников акции, сообщает ТАСС. О возможных последствиях возбуждения нового дела говорит адвокат Ирина Бирюкова.
Перспективы следующие. Я думаю, что это все-таки Болотная 2.0, потому что совершенно не случайно, что оно возбуждено именно сейчас, именно возбуждено накануне выборов. И обыски проходят очень стремительно. Уже, я знаю, что на сегодняшнее утро уже как минимум 2 обыска было. Это 3 утра и 5 утра. Просто у рядовых участников акции. Это говорит о том, что на 3 августа намечается очередной митинг, и на 10, то есть накануне этих мероприятий, пытаются запугать и показать всем активным гражданам о том, что так делать не стоит. И перспективы совершенно нерадужные, потому что если начались обыски, вызываются люди на допросы, то абсолютно очевидно, что дело будет развиваться и дальше, и я думаю, что обысков и допросов будет только больше. В связи с уголовным делом однозначно рекомендую всем запастись телефонами адвокатов или правозащитных организаций, которые специализируются на таких делах и могут предоставить, если нет возможности, то бесплатного адвоката. И если не до приезда, то хотя бы до консультации по телефону или как угодно с адвокатом, не давать никаких показаний. Потому что любые сведения могут обернуться как против самого участника акции, против того, в отношении кого обыски проходят или допросы, так и в отношении других людей, даже не желая того. Это самый первый совет. И второй совет – это абсолютно спокойно, адекватно, без эмоций себя вести. Они очень умело этим пользуются, оперативные сотрудники, исследователи. Любой вывод на эмоции за собой может последовать какие-то такие действия, которые тоже потом могут обернуться против самого человека.
Это была адвокат Ирина Бирюкова. Возбужденное накануне вечером уголовное дело о массовых беспорядках по факту проведения несогласованного митинга 27 июля в центре Москвы стало четвертым уголовным делом, возбужденным по факту митинга. Ранее были возбуждены три уголовных дела по 318 статье Уголовного кодекса «Применение насилия в отношении представителей власти». Фигурантом первого дела стал 48-летний работник ведомственной охраны железной дороги Евгений Коваленко, который якобы бросил в спецназовца мусорный бак, чем причинил ОМОНовцу физическую боль и моральный вред. При этом опубликованная видеозапись демонстрирует, что перед этим ОМОНовцы избивали дубинками протестующих. Затем были возбуждены еще два аналогичных дела по факту распыления перцового газа, в результате чего пострадали два бойца Росгвардии и броска фрагмента бордюрного камня в сторону военнослужащих. Осужденный по болотному делу на 3,5 года Александр Марголин полагает, что последствия акции 27 июля могут быть не менее драматичными, чем в 2012 году.
Мне пока непонятны перспективы, потому что то, что я видел 27-го, совершенно не тянет на массовые беспорядки. Там не было массового ущерба какого-то такого существенного и значительного. Там не было вооруженного противостояния, как и его не было и на болотной. Не было, как я, ну, если честно, за все же я не могу сказать, но мне кажется, там от рук протестующих граждане не пострадали, а это было в Болотной, там из Трубнецкому как-то Молотова штаны пожгли, и у него ожог был. И еще за одним товарищем из области приезжали, по-моему, раза три оперативники, просили его подать заявление, что ему там по голове камнем попало. Он, в конце концов, там согласился, и вот у нас было два человека, которые получили от демонстрантов какой-то ущерб физический. В общем, вот это был криминообразующие признаки. Здесь нет никаких особенных существенных потерь ни у кого. Ни по материальной части, ни по физическому какому-то насилию не было. Другое дело, что, конечно, напридумывать можно что угодно. Тут и говорить нечего.
Это был осужденный по болотному делу Александр Марголин. Массовая акция протеста за честные выборы прошла в центре Москвы 27 июля. Силовики оттеснили протестующих от здания мэрии, а после этого стали разгонять с соседних улиц. В результате были задержаны почти 1400 человек. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Московский городской суд отказался освободить оппозиционера Алексея Навального из-под административного ареста, куда он был помещен за призывы к участию в акциях в поддержку оппозиционных кандидатов в Московскую городскую думу. Навального просили отпустить на время лечения отека лица, который у него начался в спецприемнике, где он отбывает наказание. Репортаж нашего корреспондента Артема Радыгина.
Московский городской суд отказался освободить Алексея Навального из-под ареста по состоянию здоровья. Двумя днями ранее политика госпитализировали с тяжелой аллергией, но спустя сутки отправили обратно в спецприемник. Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова полагает, что нахождение под стражей опасно для здоровья оппозиционера.
Каким образом производить рекомендации врачей, которые выписали его в спецприемник, где некое химическое вещество так подействовало, что он был вынужден быть госпитализированным. Как его там будут кормить, соблюдать рекомендации врачей, непонятно, потому что ему предписана вместе с выпиской определенная диета. В этой диете нет ни одного продукта, который бы совпадал с перечнем разрешенных в этом спецприемнике для передачи продуктов. Единственное, что остается, это, наверное, ему на завтрак, обед и ужин вызывать скорую помощь, которая бы могла осуществлять это диетическое питание. Я не знаю, как это возможно сделать.
Защита политика добивалась отмены административного ареста, но суд решил, что в спецприемнике подходящие условия для выздоровления Алексея Навального.
Его отправляют в место заключения, где он получил вот эту вот дозировку, и он находится в зоне риска, причем существенного. Поэтому нельзя сравнивать с обычными пациентами, которые отправляют на долечивание в амбулаторных условиях.
Алексей Навальный отбывает арест в 30 суток за призывы к участию в протестной акции 27 июля. В тот день москвичи вышли к зданию мэрии потребовать регистрации независимых кандидатов в городскую думу. По данным правозащитников, в ходе акции были задержаны больше 1300 человек. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва.
В Москве муниципальный депутат района Измайлова Антон Медведев сообщил о поступивших в его адрес угрозах. По словам депутата, его пытаются запугать уже в третий раз. Ранее в этом же районе после расследования нецелевого расходования средств на благоустройство угрожали коллеги Антона Медведева, рассказывает наш корреспондент Иван Воронин.
Кровавого цвета краска на стене и полу. Плюшевый медведь с оторванной головой. Записка с текстом «Подумай». Такое послание обнаружил в своем подъезде утром 29 июля муниципальный депутат Московского района Измайлова Антон Медведев. Политик однозначно трактует это как угрозу в свой адрес. Например, медведь, скорее всего, отсылка к фамилии. По словам депутата, это не первая попытка его запугать, рассказывает Антон Медведев.
В апреле месяце была такая же ситуация. Порядка трех дней, четырех, я каждое утро или на своей, или на машине жены находил или мусор, или рыбу, или банановую кожуру. Не придавал этому возможности, потому что разные люди у нас бывают. Когда на четвертый день мне высыпали куриные сердца, я пошел сразу заявлять в полицию и все эти случаи описал. Но, к сожалению, никого ничего не нашли.
После новых угроз Антон Медведев повторно обратился в правоохранительные органы. Следственная группа изъяла медведя в качестве вещественного доказательства, сняла отпечатки пальцев. Депутат связывает угрозы со своей профессиональной деятельностью. Потенциальных поводов ему угрожать несколько.
По благоустройству ведем сейчас у нас очень такое провальное в районе благоустройства. На все поставленные горки, мафы, малые архитектурные формы, практически на все отсутствуют сертификаты. Благоустройство порядка на 60 миллионов рублей. Нашли завышенные позиции, которые качели, диван дачный, он там за 59 тысяч на госзакупках стоял. У нас управляющая компания «Рео-21». Мы с ней вели очень большую такую работу, активную, потому что после Нового года они 45-41 дому перерасчет за тепло выставили. Я также житель этого дома, одного из домов. Мне лично пришел перерасчет порядка 10 тысяч рублей. То есть это было такое громкое дело, можно сказать, и оно сейчас до сих пор не закончилось. Мы написали уже и в прокуратуру, и в АБЭП, и на соседнем доме вообще нашли, что договор на управление подписал несовершеннолетний ребенок с явной поддельной подписью. Соответственно, также с торговыми точками, которые торгуют алкоголем в ночное время, с аптеками боремся активно, которые препаратами без рецептов. Такая обычная депутатская деятельность именно внутри района.
На ваш взгляд, почему угрозы поступили именно сейчас? Вот с чем вы можете это связать?
Не могу точно сказать. Может быть, предвыборный период такой. Мы активно тоже работаем.
Но не появилось ли опасение за свою жизнь? Не появилось ли желание, например, нанять охрану или как-то поставить камеры видеонаблюдения?
Камеры видеонаблюдения я дома у себя поставил. И в предвыборном штабе, который является также приемной ЛДПР, поставили камеры для всяких, чтобы провокаций на жизни. Нет, не боюсь, потому что тогда вообще можно ничем не заниматься в жизни и бояться всего.
Рассчитываете ли вы, что следственные действия в итоге приведут к тому, что преступники будут найдены?
Да, очень надеюсь. Также активно принимаю в них участие. И я уверен, что это дело будет передано. Если она сейчас будет квалифицирована как угроза, то оно будет передано в Следственный комитет. И Следственный комитет уже серьезно, я думаю, что будет искать, запросит все возможные инструменты, которые есть у них. И Москва все-таки 2019 год, везде камеры, везде вышки. Мышь не проскочит. Я думаю, что, скорее всего, найдут.
Рассказывал муниципальный депутат района Измайлова Антон Медведев. Ранее об угрозах в свой адрес сообщала коллега Медведева по районному совету депутатов Надежда Загордан. Она также занималась контролем расходования средств на благоустройство района, оценив превышение сметы на проведенные работы в 250 миллионов рублей. В июне прошлого года неизвестные облили ее автомобиль краской, разбили боковое стекло и залили салон неизвестной жидкостью. Экспертиза позже установила, что это была серная кислота. В сентябре неизвестные подбросили к дверям квартир Надежды Загордан и ее родителей свиные головы с приколотыми ножами записками. На них были написаны номера квартир. Установить личности злоумышленников до сих пор не удалось, вспоминает Надежда Загордан.
Только после этого на следующий день Следственный комитет возбудил уголовное дело по ущерба имущества в особо крупном размере. На данный момент дело возбуждено, я являюсь пострадавшей по этому делу, а свиные головы просто присовокупили. Я не очень понимаю, какое отношение они имеют к имуществу, которое было в крупном размере использовано. То есть машину мне пришлось продать. Вот, но пытаемся как-то со Следственным комитетом взаимодействовать. Они идут на контакт в данном вопросе. Данный способ показать, что депутатам Москвы и активистам нужно остановиться, они стали практически нормой в Москве. С другой стороны, я могу сказать, что скорее всего, при таких действиях и не в отношении депутатов система вела бы себя так же, то есть просто бы были отписки о том, что не видят ничего криминального в таких действиях. И действительно, это является пороком системы, потому что УВД сейчас превратилось практически в принтер по отпискам.
Рассказывала муниципальный депутат района Измайлова Надежда Загордан. Случаи давления на оппозиционных муниципальных депутатов в Москве участились в 2018 году. Депутату района Печатники Виталию Третьюхину разбили задние стекло автомобиля и тоже подложили свиную голову. В районе Куркино на подземной парковке собственного дома трое неизвестных избили депутата Илью Светикова. В ночь на 9 января 2019 года избили депутата Ломоносовского района Кирилла Чиркина. Все пострадавшие связывали нападение со своей депутатской деятельностью. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 31 июля, Всемирный день паркового рейнджера. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Атлас мира». О самых интересных событиях в мире вам расскажет Александр Гостев. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.
Я все-таки мятежа там не обнаружил. Это был просто захват города людьми со стороны.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» в разделе «Путешествия» писатель Никита Григоров рассказывает о своем переезде из Донецка в Киев в 2014 году.
Что касается моего переселения, то я бы назвал это бегство в самом прямом смысле слова. Мы уезжали на последнем поезде Киев-Донецк. Это было очень страшно, потому что вокзал был уже захвачен. Он подвергся бомбардировке за день до того, как мы ехали. Когда мы приехали, это было уже запущенное место с большими воронками в центре площади, посеченными осколками деревьями и стенами, и с огромным количеством чеченцев с автоматами.
Писатель Никита Григоров о бегстве из Донецка и других путешествиях в пятницу в 6 вечера.